Показал ей ящики и с голубянками, и с перламутровками, и с меловками. У меня есть и ночные вар, и дневные, и я ей указал на разницу. У меня ведь есть очень красивый вар, даже лучше, чем в Музее естественной истории в Лондоне. Я был очень горд, ведь тут я мог ей кое-что показать и объяснить. И еще она никогда не слыхала про аберрации.
Они кажутся очень красивыми и печальными.
Это как посмотреть. Все от нас зависит.
От вас зависит. Это же вы все сами сделали. Сколько бабочек вы убили?
Стоит напротив, с той стороны ящика, и смотрит на меня во все глаза. Ну, вы же видите?
Нет, не вижу. Я думаю обо всех тех бабочках, которые вывелись бы, если бы эти остались жить. Только представьте себе эту трепетную, живую красоту, погубленную вами. Но кто может это себе представить? Вы даже этих никому не показываете. Ни с кем не делитесь. Но кто это видит? Вы как скупец деньгами набили свои ящики красотой и заперли на замок.
Я ужасно расстроился, ужасно был разочарован. Все, что она говорила, было так глупо. Какое значение может иметь несколько убитых бабочек для целого вида? Она говорит:
терпеть не могу ученых. Ненавижу тех, кто коллекционирует, классифицирует и дает название, а потом напрочь забывает о том, что собрал и чему дал имя. С искусством тоже так. Назовут художника импрессионистом, или кубистом, или еще как-то. Уберут подальше в ящик и перестают замечать в нем живого человека, художника, личность. Но я вижу, вы их очень красиво аранжировали.
Это она опять попыталась быть со мной милой и любезной. Тут я сказал: я еще и фотографирую. У меня были фотографии, сделанные в лесу за домом, и еще как море перехлестывает через парапет в Сифорде, очень неплохие. Я их сам увеличивал. Положил их на стол, так, чтобы ей было видно. Она посмотрела и молчит. Не очень получилось, говорю. Я недавно этим начал заниматься.
Они мертвые,
говорит, и странно так смотрит сбоку.
Не только эти. Вообще все фотографии. Когда рисуешь что-нибудь, оно живет. А когда фотографируешь, умирает.
Как музыка на пластинке, говорю?
Да. Засыхает и умирает.
Я был собрался спорить, а она говорит:
но эти снимки удачны. Насколько могут быть удачны снимки?
Помолчали немного. Я сказал: мне хотелось бы вас сфотографировать.
Зачем?
Ну, вы, как говорится, фотогеничны. Она глаза опустила, потом говорит:
хорошо. Если вам так хочется, завтра.
Это меня ужасно взволновало. Все изменилось. Дела шли на лад. Тут я решил, что пора ей уже отправляться вниз. Она и не возразила ничего, только плечами пожала, дала мне заклеить ей рот, и все прошло хорошо, как раньше. Ну, когда мы спустились, ей захотелось чаю. Она меня упросила купить ей особый, китайский. Я отклеил пластырь, и она вышла в наружный подвал со связанными руками и посмотрела, где я готовил ей еду и всякое такое. Мы не разговаривали. Было хорошо. Чайник, закипающий на плите, и она здесь, рядом. Конечно, я не спускал с нее глаз. Когда чай был готов, я спросил, кто будет за матушку? Я?
Ужасающее выражение.
Чего в нем такого ужасного?
Оно, как те ваши дикие утки, мещанское, устаревшее, мертвое оно. Оно затхлое и тупое, и ничего не выражает. Неужели вы сами не чувствуете? Почему просто не спросить, кто будет разливать чай?
Тогда лучше вы будьте за матушку. И так странно она улыбнулась, вроде вот-вот рассмеется. Но вдруг отвернулась и ушла к себе в комнату. Я за ней с подносом. Она налила чай в чашки, но видно было, чем-то я ее рассердил. На меня и не глядит. Я не хотел вас обидеть, говорю.
Я о своих подумала. Вряд ли они сейчас могут пить вкусный чай и улыбаться друг другу.
Всего 4 недели, говорю.
Не нужно напоминать мне об этом.
Ну, типично, по-женски. Непредсказуемо. То улыбается, то злобится. Вдруг говорит.
Вы отвратительны, и я с вами становлюсь такой же отвратительной.
Это ненадолго. Тут она такое сказала. Я и не слышал никогда, чтобы женщина такое сказала. Меня прямо передернуло. Я ей говорю, мол, не люблю таких выражений. Это отвратительно. Тогда она повторила еще раз, да криком. Иногда просто невозможно было уследить за сменой ее настроений. На следующее утро она была в норме, хоть и не подумала извиниться. Ну и 2 вазы, которые у нее в комнате стояли, валялись разбитые на ступеньках, когда я открыл дверь. Как всегда, когда я вошел с завтраком, она уже встала и ждала меня. Ну, перво-наперво ей потребовалось узнать, разрешу я ей увидеть дневной свет или нет. Я сказал, мол, на улице все равно дождь.
Почему бы мне не выйти в тот другой подвал и не походить там? Мне нужно хоть немного двигаться.
Мы здорово поспорили. Ну, в конце концов договорились, что если ей так надо там ходить именно днем, придется рот ей заклеивать. Я не мог рисковать, вдруг кто-нибудь окажется позади дома. Вряд ли такое могло случиться, и ворота в сад, и ворота к гаражу всегда были на запоре. Но ночью достаточно было бы связанных рук. Сказал ей, не могу обещать, что разрешу принимать ванну чаще, чем раз в неделю. И никакого дневного света. Думала, она снова надуется, но она, видно, поняла, что дуйся, не дуйся, ничего не получится, так что пришлось ей принять мои условия. Может быть, я был с ней слишком строг. Погрешность была в сторону строгости. Но приходилось соблюдать осторожность. Например, к концу недели, в выходные, движение по дороге усиливалось. Было больше машин, особенно в хорошую погоду, каждые 6 минут проезжала машина. Часто, проезжая мимо дома, замедляли ход, возвращались, чтобы рассмотреть получше. У некоторых даже хватало нахальства просунуть фотоаппарат сквозь решетку ворот и фотографировать. Так что в выходные я вообще ее из комнаты не выпускал.